уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте еще раз. Программа «Умные парни». К нам пришел Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, вас приветствую.
Да, здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там идет, так что, пожалуйста, подключайтесь. Тем у нас с вами сегодня много, я подготовила. Вот, но мне интересует ваше мнение по поводу соцопросов недавних. Сначала ВЦИОМ, который говорит, что о беспрецедентной поддержке президента, о беспрецедентной поддержке спецоперации. Вот. И, соответственно, опросы ФОМа вчерашние, 33% говорят, что надеются скорее на лучшее. Против там 20%, которые говорят, что непонятно, что будет, и вообще горизонт планирования никакого быть не может. Это все-таки про что? И это повышает доверие к социологии или наоборот? Потому что я сужу по сообщениям наших слушателей, они говорят, социологии как таковой у нас как будто бы в стране нету, и вот что им скажут, то они и нарисуют.
Ну, это несколько ошибочное мнение, я бы сказал, обывательское. Не верить в науку – это вообще, собственно, предмет веры каждого гражданина. Мы можем во что-то верить, можем нет, но в данном случае социология нам не говорит чего-то такого, что не соответствует тенденциям. Мы все знаем, что во времена внешней агрессии, во времена внешнеполитических конфликтов нация всегда сплачивается вокруг своего лидера и вокруг власти. Более того, мы прекрасно знаем, что подобный эффект используется в выборных кампаниях. Угу. И не только в России, но и, например, Соединенные Штаты очень любят накачать некую внешнеполитическую агрессию, придумать какую-то войну где-то на дальних рубежах. Это все работает на поддержку власти внутри страны. Угу. Так что здесь социологи лишь фиксируют эту тенденцию, и, опять же, повторюсь, никакого противоречия нет. Более того, сейчас об этом стали говорить не только те социологические агентства, которые считаются провластными, прокремлевскими, но и вполне себе оппозиционные, например, «Левада», которая аналитический центр, социологическое агентство, которое всегда, собственно, давало более низкие показатели для власти и поддержки президента, и поддержки правительства, и поддержки Единой России.
Иноагент, да, мы должны договорить иноагент, да, ну, а да, то Роскомнадзор.
Да. Понимаю, иноагент. Да. Левада, да, давала всегда более низкие цифры, но сейчас и Левада говорит о том, что позиции власти вырастают. Более того, я предположу, что если вот это давление Запада по расчеловечиванию, собственно, всех русских продолжится, то мы увидим цифры вполне себе корейские, по 99%. Потому что в данном случае на российскую власть работает вот то беспрецедентное давление, которое Запад оказывает на каждого русского в целом. Мы это видим, и опять же, ну, собственно, это являются те цифры, которые фиксируют социологи, это лишь те стрелки слографа, которые показывают уровень народного недовольства внутри России.
И все, как в фильмах Балабанова случается. Ну, то есть, если как бы, ну, в России на русских начинают гнать особо активно, то, соответственно, все русские сплачиваются между собой.
Не хотелось бы, чтобы вот прямо как все, как в фильмах Балабанова.
Нет, конечно, не все.
Да, но в целом тенденцию, конечно, Балабанов как величайший режиссер, как знаток русской души и русского характера, конечно, он эти вещи и знал, и подметил, и гениальным образом выразил в своем творчестве.
Хорошо, но возникает еще один момент. Вот это линейное инерционное восприятие, с одной стороны, на Западе, что мы сейчас против них всех санкций введем, а они пойдут, Путину говорит, что он неправильно делает. Вот. Но, по крайней мере, это выглядело таким образом. Оно действительно присутствует, это линейное восприятие, или нет, или это ошибочно?
Вы знаете, сегодня Песков, пресс-секретарь президента, об этом, собственно, и сказал, что удивительным образом комментарии Запада по поводу ситуации в России говорят о том, что они не понимают логику того, как в Кремле принимаются решения. До этого, собственно...
Это Фридман еще говорил, кстати, в своем интервью.
До этого Фридман говорил, после этого еще. То есть, так или иначе, все, кто имеет возможность комментировать западные санкции, комментируют это в том роде, что Понимаете, здесь что удивляет? Удивляет не как бы такой вот поверхностный подход, а то, что ну, могли бы за это время как-то изучить психологические особенности не только российской нации, да, не только российского народа, но и, собственно, того, как устроена российская власть.
В ЦРУ есть целое подразделение по работе с Россией.
Ну, больше вам скажу, это какие-нибудь начинающие джарщики в любой коммерческой корпорации, в должностные обязанности входит понимание того, как устроена власть, неважно, федеральная, региональная, где там эта корпорация работает, на каком уровне, да, вы должны понимать, как устроена система передачи сигналов внутри, кто на кого влияет, и как, собственно, и где рождаются решения. Так вот, то, что сейчас делает Запад, и это, собственно, общероссийское мнение и либеральной части нашего общества, и умов либеральных, и патриотической, о том, что, очевидно, западное давление не оказывает, своей цели не достигает, результата нет. Более того, результат прямо противоположен.
Может быть, это пока короткий отрезок времени? Слишком мало времени прошло. Помните, сначала 2 недели шока, потом 2 недели более-менее адаптация. А дальше уже, ну, стадия какая? Сопротивление нет, наверное, там принятие, апатия, все что угодно.
Да вот на самом-то деле нет, потому что сейчас все, кто так или иначе находится внутри России и не уехали отсюда или не собираются уезжать, задумались об индивидуальных стратегиях выживания в этой ситуации. Все понимают, что внешняя среда изменилась решением российских властей, решением западных властей. И, соответственно, те жизненные стратегии, жизненные, карьерные, бизнес-стратегии, политические стратегии под воздействием этих форс-мажорных обстоятельств вынуждены меняться. Вот сейчас все сидят и, собственно, такие стратегии меняют.
Так.
Политики думают о том, как им в этой ситуации строить свои политические карьеры. Да? Я имею в виду, например, когда оппозиционная деятельность становится крамольной. Да,
выглядит странно.
Очень легко стать национал-предателем в этой ситуации. Это официальная формулировка сейчас. Ее можно употреблять в отношении тех, кто, скажем, излишне активно критикует российскую власть. Очень легко нарушить новые нормы законодательства, это касается медийных стратегий, и мы видим, что, например, часть редакций были закрыты решением властей Роскомнадзора, да, а часть закрылись самостоятельно, потому что понимают, что невозможно продолжать критику власти
в своей парадигме,
в своем стиле, с той же интенсивности, да, и не попасть под какие-то новые положения законодательства. Ну, а люди корректируют свои карьерные стратегии, рабочие стратегии, в конце концов, личные, жизненные, да.
Но это же вопрос еще, да, как выживать, но одно дело поколение, которое, значит, в сознательном возрасте помнит развал Советского Союза 90-е годы и так далее, вот, а другое дело поколение, например, ну, начало 2000-х годов, я вчера просто лекцию студентам читала, вот, и они, естественно, спросили, там, а вот радиостанции прекращают работать, газеты там закрываются, а как же так? На что я им сказала, в общем-то, нет ничего постоянного, чем временное, и нет ничего временного, чем постоянное, поэтому для них это вот разрушение прежнего миропорядка, и как будто бы это дальше ужас и кошмар. Вот как работать с людьми, и что самое главное, как будет трансформироваться их мнение, и насколько это серьезный вызов для политического руководства, объяснять, может быть, этим людям, или реагировать на растерянность этих людей, или здесь кто выжил, молодец, кто не выжил, ну простите.
Да нет, конечно, на самотек ничего отпускать не стоит, и вряд ли это будет отпущено. Мы с вами видим, что то, что происходит, например, со средством массовой информации, это процессы, вернее так, это следствие внутренних процессов по налаживанию коммуникации в новых условиях, в новых реалиях. Власть сейчас понимает, что с людьми надо разговаривать и, более того, говорить какие-то вещи, которые они хотят услышать. Мы видим, что меняются форматы в средствах массовой информации, отказываются от развлекательных и прочих околополитических передач. Один из принципов важнейших кризисной коммуникации – это не давать разнонаправленных сигналов. Именно на этом строилась политика прошлых лет многих телевизионных каналов, многих средств массовой информации, там, информагентств, радиостанций, когда внутри одного СМИ можно было услышать некую полифонию мнений. Да? То есть, таким образом, одно СМИ посылало несколько сигналов, направленных на разные аудитории. Вот эти у нас разговаривают с патриотами, вот здесь у нас либеральный уголок, вот здесь у нас там про деньги и так далее, и так далее. Сейчас, очевидно, для того, чтобы не было разнонаправленных сигналов и не возникало вопрос, ну как же так, вы, собственно, ребята, за кого? Конечно, любые руководители средств массовой информации, у которых хотя бы есть некая саморефлексия и ощущение того, что надо как-то адекватно отражать действительность, конечно, должны об этом подумать. Угу. И понять, а с кем мы разговариваем, что из себя представляет наша аудитория и какую информацию они от нас ждут.
Да, но всегда соблазн существует. Участие представителей, значит, структур, которые принимают решения или реагируют, там, силовой блок, например, или там есть политический блок, есть силовой. Всегда есть как бы соблазн такой. Чего кого-то убеждать в чем-то? Вот есть статья Уголовного кодекса, вот ты там вышел с пустым плакатом каким-то, тебя туда вот, ты дискредитировал. В общем, тюрьма, штрафы, как угодно. Не скатимся?
Опасность всегда такая есть. И еще расскажу, что нам кажется, что все, что происходит вот в этой сфере, это, да, это ужас российской действительности.
Кровавый режим лютует, конечно.
Да, кровавый режим лютует, никогда такого не было. И вот опять, собственно, недаром этот мем появился. Давайте посмотрим то, что происходит. Почему, собственно, вот я всегда люблю говорить, что нашего президента надо понимать дословно. Не надо додумывать, не надо пытаться интерпретировать. Вот надо понимать ровно то, о чем он говорит. И когда он говорит о том, что посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах, вот надо просто посмотреть то, что происходит там, что он имеет в виду. И в случае зажмут или не зажмут, давайте посмотрим, во что превратились те же американские средства массовой информации. Ну, там, достаточно взять Facebook далеко. Прошу прощения, его, наверное, нельзя сейчас называть, да?
Нет, нужно называть, но что это, но
добавлять,
в общем,
экстремистская организация.
Да.
Вот, вспомним, да, экстремистскую ныне организацию. Метода и Facebook, да. И, ну, посмотрите, как в ситуации, когда началась активная стадия информационной войны, что делала эта организация, да?
Да,
без
вообще,
всяких, без всяких полутонов. Причем, ну что можно было бы представить в мире более либерального, более демократического, более нацеленного на соблюдение прав
всех.
Прав всех, да, вот в их правах выражать свое мнение, ну и во что это превратилось. И это происходит потому, что, собственно, законы жанра, они едины для всех стран, и здесь мы можем заламывать руки и, там, не знаю, проклинать время и сатрапов, но на самом деле есть времена, когда полифонии быть не должно, да? То есть власть должна посылать однонаправленный сигнал, люди должны это одинаково понимать, иначе будет хаос, разброс, шатания и разного рода паника.
Хорошо, но вы сами писали, что, в общем-то, и это доподлинно известно, что нации, они куются в кризисы, они куются в период там военных спецопераций, просто военных действий, неважно. Вот, а, в общем, в какой-то такой драматический период. Но вы видите признаки того, что формируется национальная идея в России какая-то? Вот сейчас, или пока рано об этом говорить?
Это давний вопрос, очень хороший вопрос, и последний, если я не ошибаюсь, ну, лет 15, наверное, по крайней мере, в политологических кругах, мы друг друга призываем к тому, что, друзья, не надо ли нам собраться, не надо ли начать думать о том, к чему стремится Россия. И вот сейчас нынешние времена показывают, что не может национальная идея родиться где-то на политологических конференциях, ее нельзя выдумать. Потому что, как известно, не мне принадлежит фраза, что жить ради, стоит ради того, ради чего ты можешь умереть. И вот сейчас, когда Россия оказалась на пороге очень серьезного выбора, когда весь мир против нас, и каждый из нас должен на самом деле принять чью-то сторону в этом конфликте, угу, вот здесь национальная идея рождается. Мы не только как каждый... каждый из нас как гражданин, но и нация в целом начинает вдруг осознавать свой ценностный ряд. Что для нас важно, что для нас является ценностью, ради чего мы готовы существовать, а что мы считаем враждебным для нас. Понятно, что те конструкции, которые предлагает сейчас власть, они зачастую воспринимаются критично ровно потому, что это предлагается как внешний конструкт, как внешняя оболочка. Но в целом, знаете, удивительная вещь, мы видим, что, и мы начали с вами об этом, что граждане России настроены скорее патриотично в своем большинстве. Мы же все не очень верили в это, вот в путинское патриотичное большинство. Первый раз мы зафиксировали, собственно, его появление или его оформление в 2014 году во время русской весны, там, воссоединения с Крымом. И это, собственно, многих и отрезвило, и заставило как-то по-новому посмотреть на своих граждан, а что же с ними все-таки происходит.
Тогда, кстати, стало незазорно, вообще не опасно произносить, в принципе, слово «русский», я сама отметила. Потому что раньше это было так, знаете, мы многонациональное государство, не надо никого выделять, а то вот у нас недавно была Чечня, и вообще у нас с Кавказом проблемы, поэтому нет. А после 2014 года это изменилось.
Ну да, раньше было, не надо говорить слово «русский», чтобы никого не обидеть.
Да, да.
Удивительная вещь в России. Но, тем не менее, вот в 2014 году мы это поняли, посмотрели и сами всмотрелись в себя, что мы из себя представляем. И вот сейчас прошло 8 лет, и снова трагические события заставляют нас ответить на вопрос, что мы из себя представляем, за что мы готовы бороться, да, и как мы реагируем. Понимаете, тут ведь есть такой очень важный психологический момент, это такой стресс-тест, то, что происходит. И в данном случае вот та реакция, ведь есть же много вариантов, или могло бы быть много вариантов реакции на западные санкции. Ну, тотальные западные санкции. Но мы видим, что большинство реагирует, скажем так, сверхпатриотическим образом, поддерживая правительство и президента, поддерживая спецоперацию, говоря о том, что нежели хорошо, и там, нечего и начинать.
Картоха у нас поэтому, есть, да.
Ну,
да.
Объясняя себе то, что мы готовы принять на себя эти трудности и поддержать свою страну в трудный период, вот.
Но,
скажем так. Как бы это ни звучало, понимаете, как бы, уж простите за лозунги в данном случае.
Я понимаю, но одно дело, как бы, в выражении известного политического деятеля, глубинный народ, а другое дело, это элита. Вот с вашей точки зрения, и представители элиты, которые остались здесь и не уехали по каким-то причинам, то ли не смогли, то ли не отпустили, не знаю. Вот. А элита свыклась с тем, что они теперь токсичны тоже там? Потому что одно дело, понимаете, 30 лет формировать имидж, что ты здесь зарабатываешь деньги, а тратишь их там, хранишь их там, вкладываешься в экономики тех государств, а другое дело тебе говорят, извините, спасибо большое, что дом покупили, теперь он наш.
Естественно, представители элит, ориентированных на будущую жизнь на Западе, да, конечно, которые так называемых колониальных элит, да, которые компрадорски настроены, конечно, они очень расстроены. Мы видим, да, мы видим участие Абрамовича в переговорах ровно для того, чтобы сохраниться для Запада как важный элемент. Мы видим...
Чубайс уехал.
Вот поэтому, эти вот, да. Ну, у Чубайса, очевидно, свои мотивы, свое понимание, зачем он это едет, может быть, есть что спасать, чтобы так экстренно ехать. Многие российские так называемые олигархи, да, кого Запад называет олигархами, да. Опять же, и с нашей стороны им отвечают, что вы не понимаете содержание термина олигарх. У нас богачи не влияют на власть, да? Они богатые люди, но они совсем не олигархи. То есть они не срослись с властью. Деньги отдельно, власть отдельно.
Это одно из условий их существования в принципе.
Да, конечно, им нужно выжить, ну. Потому что люди их, опять же, если, знаете, так вот отбросить пренебрежительное к ним отношение, или там завистливое, пренебрежительное, да, и представить себе, люди всю жизнь работали, старались, переживали огромное количество неприятностей, и вдруг сейчас надеялись на Запад, и вот сейчас им, собственно, показали их место, им сказали, неважно, сколько у тебя денег, неважно, какие ты футбольные клубы содержишь, какие музеи поддерживаешь или гранты учреждаешь, ты здесь, парень, никто, ты просто трудовой мигрант, которому позволили купить. Ты гастарбайтер, да, у тебя есть какие-то деньги, но давай-ка посмотрим еще происхождение этих денег. Ну, к ним относятся как к внезапно разбогатевшим. Знаете, до этого отношение подобного было к арабам, а сейчас такое отношение в Европе к гражданам России, да, или к выходцам из России. Ага. У вас могут быть деньги, но своими деньгами вы не заслужите наше уважение. Особенно, конечно, странно рассчитывать на такое уважение в Лондоне со стороны Британии, где вот это вот сословное высокомерие воспитывается...
Столетиями.
Столетиями, да, воспитывается в частных учебных заведениях, в частных школах. И, собственно, это является содержанием британского характера, да, высокомерно относиться к тем, кто не ровня тебе по социальному статусу. Ну, наши ребята стараются, вот, надеялись, что их, собственно, посадят по правую руку и будут с ними советоваться. Не получилось. Да? Угу. Поэтому сейчас многие из них начинают пересматривать, особенно те, у кого есть источники заработка в России, да, у кого заводы находятся в стране, а на Западе лишь семьи, дома и, собственно,
имущество все.
Тот образ жизни, к которому они стремились, да, некие там пенсионные проекты и прочее. Конечно, они вынуждены перестраивать свои жизненные стратегии, и именно этому посвящено достаточно большое сейчас количество статей, интервью и экспертных разговоров на ту тему, что они прекращают прозападные проекты, начинают думать о том, как все-таки доживать у себя в стране.
Да, но запал-то есть для того, чтобы вот для того, чтобы сделать здесь что-то такое, потому что там уже доступа нету. Потому что одно дело воспринимать санкции как наказание родиной, а другое дело воспринимать это как некие возможности. Ба, да у меня 17 миллионов квадратных километров, да я ж могу тут такой завод построить, да я ж могу еще наладить какие-то коммуникации, торговые там пространства и так далее. Или, а давайте дрейфовать тогда в Китай, будем им также продавать, но вот моя безбедная старость, и где-нибудь на Алтае у меня будет домик.
Ну, не забывайте еще, что это, если мы сейчас говорим о российских олигархах, то это люди крайне прагматичные. И счет государству за свои несчастья они еще выставят. То есть сейчас началась другая тенденция. Ну, ровно этому посвящено опубличивание своих страданий. Кто как пострадал, у кого что забрали, кто вынужден был яхту перегонять в ночи, значит, к российскому берегу, да, а у кого отобрали дом. Ровно для того, чтобы на следующем витке прийти и предъявить счет и сказать: смотрите, как я пострадал, поддержите меня, помогите мне, потому что я попал под санкции. Более того, на это рассчитывают в той или иной степени все, кто попал под санкции, потому что это некий признак того, что
ты на что-то влияешь,
что ты сражался за родину.
О, боже.
Скажем так. Да, на своих фронтах. И поэтому они, конечно, все будут ожидать разного рода наград, но, опять же, неизвестно, что об этом думает президент.
Угу. То есть здесь еще решение будет приниматься?
Я, по крайней мере, не знаю, что какое-то решение принято, и ну, кого-то вознаградили за то, что...
Просто на всякий случай президент всех офлайн собирает, чтобы, значит, через Внуково 3 никто никуда не уехал. По поводу общественного консенсуса, интересный еще момент, мы тоже на эту тему много говорили, и ряд социологов говорят, что та беспрецедентная поддержка, которая сейчас существует, здесь есть определенные «но». Во-первых, мало времени прошло. Во-вторых, есть, опять же, надежда, что армия сама вот так вот справится, как она есть. Потому что, условно, если будут какие-то более серьезные сценарии, ну, простите, одно дело разговаривать с социологом и говорить, как классно, я все поддерживаю, все молодцы, с теплого дивана, а другое дело, когда и за тобой тоже придут. Вот здесь может что-то меняться? Вот здесь как бы властям нужно на этом расслабиться и сказать, все, у нас есть кредит доверия, довольно мощный, никаких процентов, никаких издержек.
Вы задаете очень хороший вопрос, очень правильный. На самом деле общественное мнение подвержено влиянию новых факторов, и нельзя его воспринимать как зацементированную ситуацию. Завтра появятся новые новости, завтра произойдут какие-то события на фронтах, и мы увидим, что общественное мнение в ту или иную сторону колеблется.
Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сейчас информационный выпуск, потом продолжим и поговорим вот про эту заочную дискуссию, которая фактически возникла между Кадыровым Мединским или Кадыровым Песковым, кто как хочет, тот так воспринимает.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», 15.36, столица. Продолжаем с Сергеем Старовойтовым, политологом, гендиректором Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». 7373-948, телефон прямого эфира. Прямо в режиме блиц. Давайте на вопрос слушателей и потом продолжим. Так, бежавшие думали, что либерал – это приоритет для жизни на Западе. Оказалось, что если ты русский, то приоритеты не работают, говорит Михаил. И в Википедии написано, место твоего рождения там какой-нибудь Урюпинск или какое-нибудь село в Архангельской области, это уже не спасет от санкций Запада.
Более того, я бы добавил, что и то, что ты португальский сефард, Абрамовича не спасло.
Да, если кстати.
Вы помните того, кто ему выдавал метрику о том, что он, собственно, уроженец или там потомок португальских сефардов. А сейчас идет расследование, и много людей пострадать может в результате.
Состояние олигархов не так беспокоит, пусть они с этим разбираются, беспокоит, что в самой Европе и другом западном мире русские сейчас расцениваются как прокаженные, это ни к чему хорошему не ведет, говорит Сергей. Но вы знаете, в этой связи вопрос не только по поводу русских. Было заявление то ли премьер-министра, то ли зампремьер-министра Дании, которое сказало, что да, у нас есть украинские беженцы, но мы не готовы к тому, что они здесь будут ассимилироваться, потому что они рано или поздно должны будут вернуться назад, когда у них все закончится.
Это да, и более того, понимаете, вот все эти слухи о том, что где-то кто-то преследует русских, что русским стыдно, что они русские, это все очень, очень частная, очень локальная история.
Не система.
Это единичные случаи, которые, конечно же, пропагандой раздуваются. Мне, например, известен случай, когда украинским гражданам отказываются сдавать испанцы квартиры, потому что боятся, что они там осядут, и их невозможно будет. То есть есть у, понимаете, у всех, особенно у каждой из сторон конфликта, есть свои проблемы в нейтральных странах. Угу. Да, мы видим, что сейчас бюрократия, на мой взгляд, раскачанная на вот такие не очень законные действия ковидными временами, когда можно было вводить любые санкции, не особо объясняя, собственно, для чего это делается и на каком основании. Вот ровно же та же инерция продолжается сейчас и во времена вот этого большого международного конфликта, когда можно открывать данные бенефициаров, то, что делает Кипр, который, мне кажется, решил похоронить свою репутацию и вообще свои источники заработка, как такой вот налоговой гавани. И многие другие страны, я уж не говорю про общеизвестные случаи, когда просто отбирают собственность. Да? Сейчас многие юридические компании, американские, европейские, просто разбогатеют на одной теме с вот, разбирательством такого рода. Да? На каком основании на гражданина России наложены санкции,
да.
И на каком основании у него забрали, например, дом. Мы же
там
понимаем, что есть...
гонорар,
что, конечно, что да, юристы потирают руки, потому что это действительно отличная история для того, чтобы разобраться, а на каком основании. И я уверен, что это все, это политическое решение, оно, конечно же, будет отыграно. И через какое-то время, как сейчас европейские компании возвращаются назад. Более того, совсем недавно представитель одной международной компании рассказывал мне, как, собственно, на практике выглядит вот этот уход западных компаний. Говорил он о том, что никто не дурак терять такой рынок, и, например, крупные компании замораживают ведущие бренды, те, которые на слуху, но запускают линейку торговых марок, которые менее громко звучат, но позволяют получать такую же прибыль. Никуда никто не уходит, и зарабатывать они на России хотят. И более того, мы сейчас слышим, что то одна компания, то другая возвращается, и, скорее всего, в ближайшее время мы услышим, как из-под санкций выводят одного за другим российских предпринимателей, чиновников, депутатов и так далее.
Потому что оказывается, что в глобализированном мире очень сложно выпилить фактически такую крупную экономику.
Да, все очень просто, потому что судьям придется принимать решение. Одно дело решение, принятое бюрократией, и вот эти вот указания
разосланы. А суды будут работать,
разосланы.
Думаете? Ну, с той стороны я имею в виду.
Было бы, понимаете, удивительно. Удивительно, если бы европейские и американские суды перестали работать, ведь мы сейчас увидим конкуренцию между политическими силами. Оппозиция ни в Британии, ни во Франции, ни в Штатах не дремлет, и мы видим внутриполитические конфликты, когда действующие администрации, которые принимают такие или ратифицируют такие решения, их начинают обвинять в том, что они вредят собственным странам. Такой конфликт разворачивается в Европе. Угу. Ну, на чего далеко ходить, собственно, газовый конфликт, он породил огромное количество политических дискуссий, дебатов между сторонниками и противниками взаимодействия с Россией на ту тему, что это наносит нам... Американцы заставляют нас играть по своим правилам, и это бьет по нашим гражданам. Угу. Ради чего мы должны страдать, потому что кто-то там играет в геополитические игры. Это очень популярная точка зрения, и... Я думаю, что, еще раз говорю, вне зависимости от результатов спецоперации на Украине, я думаю, что в мире эти голоса начнут звучать все громче и громче.
Голоса Мединского и потом Кадырова. Мединский, который вышел в Стамбуле после переговоров, после чего началась феноменальная информационная вообще буря. Кадыров, который сказал, да нет, надо прям до Киева идти. Песков, который сказал, что нам Сталинград не нужен. Кадыров, который продолжает настаивать на своем. Вообще роль вот в информационном плане, роль Кадырова сейчас какая? Ну, помимо того, что он хорошо умеет в СММ, в информационном вот в аспекте.
Понимаете, мы наблюдаем сейчас разного рода проявления и разного рода выражения разных политических позиций. То есть есть позиция дойти до Киева и дальше, и есть у этой политической позиции. Это совершенно, кстати, нормальное. Знаете, мы сейчас к этому относимся как вот, к чему-то запредельному. Ведь ровно так политическая дискуссия и выглядит. Вот мы сейчас говорим о том, что в России не осталось места для политической дискуссии, да. Но вот ровно так она и выглядит. Есть позиция центра, ее выразил Мединский, может быть, действительно не самым удачным образом, да, когда он действительно плохо сформулировал. На следующий день он вышел и переформулировал на фоне портрета президента.
И да, бумага у него еще была в руках.
Да, бумага и портрет президента, и, наверное, пара каких-то разговоров ему очень помогли, ему помогли более четко сформулировать позицию России. Но давайте ради справедливости. Мы же понимаем, что вся страна, затаив дыхание, ждала... Да и не только страна, мир, наверное, затаив дыхание, ждал, чем же закончатся стамбульские переговоры. Да. Огромное количество надежд было связано с этим, и интереса приковано. И руководитель нашей делегации, закончив эти переговоры, вышел и сообщил что-то, что, в общем, не очень звучало как позиция России. А после этого действия, связанные с передислокацией российских войск на Украине, я имею в виду... ну, некие там действия вокруг Киева, да, потому что сейчас появляется информация, что это не совсем отвод войск, да.
И, ну, это передислокация.
Некая передислокация, да, сейчас мы не военные эксперты, мы не можем судить, что там конкретно произошло, но мы понимаем, что вот эти события, совпав в пространстве, были восприняты как следствие переговоров, и, естественно, либеральные слои наших сограждан восприняли это как поражение партии войны, власть готова идти на уступки и компромиссы. Патриоты были несколько разочарованы этим, да, опять же, этой позицией, когда вдруг показалось, что власть готова к компромиссам. И, соответственно, позицию патриотической части, так называемой партии войны, выразил Рамзан Кадыров, когда он сказал, что, ну, Мединский что-то не так сформулировал, и решимости у нас меньше не стало, да. Но вот на следующий день выступление Мединского только это подтвердило. Решимости действительно у российских властей меньше не стало, но над формулировками надо работать, если вы помните, и пресс-секретарь президента Песков тоже иногда не очень попадает в правильные формулировки, и президент его поправлял, по крайней мере, один раз это точно, возможно, больше.
А вот вопрос даже, когда нужно немножечко напрячься, когда тебя президент поправляет, или еще в заочный спор вступает Рамзан Кадыров.
В этой каком связи, случае, кстати, больше напрячься?
Ну, да. Да, согласен. Здесь, кстати, любопытный момент, вообще роль, с вашей точки зрения, вот это, скажем так, не роль даже, а форма коммуникации, которая сейчас у нас которая сейчас у нас сложилась. Потому что первые две недели, мы помним, атака буквально, то есть все те, наверное, штабы службы безопасности известного банка, которые были переформатированы под то, чтобы и звонить, и банить, и, соответственно, говорить, что Россия там напала на Украину, и везде тут вурдалаки живут. Вот, с другой стороны, очень засушенная и официальная информация с нашей стороны, от Минобороны. И многие говорят, что в информационном плане мы остались в 20 веке, а украинцы в информационном плане были уже в 21 веке. Вот, и у них как будто бы лучше получилось. Вот с вашей точки зрения, сейчас в какой точке информационного состояния мы находимся, в какой стадии?
На мой взгляд, критика российской пропагандистской машины абсолютно обоснована.
Обоснована.
Мы действительно, знаете, как армия, как бы тренирована она ни была, армия учится воевать во время войны. Мы сейчас, любая армия во время любой войны, да, мы сейчас видим, что идет спецоперация, и российские войска, которые были в начале этой операции, и те, которые в каком состоянии не сейчас, это разного качества, собственно, российская армия, да, а прошло всего месяц с небольшим.
Да.
Вот это совершенно естественно. украинские кибервойска, информационные войска учились воевать в ситуации очень жесткого информационного взаимоконфликта еще ведь до Майдана. Это конец 90-х, начало 2000-х.
Они уже были встроены в политическую систему, ну, фактически.
Понимаете, в момент оранжевой революции на Украине, в момент Майдана, это были уже прокачанные информационные структуры. Вот. А с тех пор ведь политика не замирала на Украине. Поэтому это целое поколение, это люди, которые пришли в информационные подразделения студентами и школьниками, да, а сейчас это взрослые люди, которые управляют этими процессами. Выстроено это все по британской модели, и сейчас подтверждение этого получается, и лично мне известно, что большое количество семинаров регулярные проводились в Польше, в Чехии, когда в том числе приглашали специалистов из России. Это огромный мир вот этих информационных спецопераций, где происходит в Беларуси, если вы посмотрите, да, до этого. Угу. Достаточно вспомнить белорусские события и то, как происходило информационное освещение в соцсетях. Ведь там же тоже оппозиция выиграла в соцсетях. Пропаганда, государственная белорусская пропаганда казалась абсолютно беспомощной. Не только с точки зрения распространения информации, но и с точки зрения производства контента. Вы вспомните эти комбайны и заседания, да?
Да,
и
да,
то,
да,
что, да. И ту картинку, которую транслировала оппозиция. Вот в этом случае, конечно, радует, что российские информационные силы, они все-таки находятся чуть в более прокачанном состоянии, чем, например, те же белорусские, но до украинских им далеко в этом плане.
Просто даже логика принятия решений, вот есть Роскомнадзор, который там борется, у него есть свои задачи и так далее, но экстремистские социальные сети, которые были до решения Роскомнадзора, вполне себе легальными, не экстремистскими. Вот. Там была атака на русских, помните, было это вот письмо, что давайте вы будете призывать. И получается, что Роскомнадзор признал эту организацию экстремистской, фактически защитив, значит, ну как, это организация экстремистская, поэтому вы туда лучше не ходите. Но при этом призывы остались, как будто бы. Вот в чем дело. А ходить туда тоже можно. Я имею в виду логику принятия решений. То есть настолько объяснение путанное, и нам самим иногда сложно понять логику принятия этих решений. Наш слушатель говорит, нужно просто интернет отключить и телевизор, ничего бы тогда не проиграли. Но простите, это вы рассуждаете в логике того, что а давайте куда-нибудь сбросим ядерную бомбу, и тогда вообще проблем никаких не будет. Это же не про выключить и вырубить, да, просто без сознания оставить.
Да, вы знаете, что более того, в ситуации дефицита информации начинают работать альтернативные источники информации.
Конечно.
Слухи. Разного
домыслы.
Рода домыслы, те же самые VPN, все бы друг другу поставили, и радиостанции крутили, ловили западные голоса. Но мы все это проходили, понимаете, угу. Невозможно в 21 веке полностью всех отключить. Ну и представьте, как бы себя люди почувствовали. Ну, мы же не Северная Корея, в конце концов.
Да.
Да, в том числе ментально, да, мы понимаем, что Россия современное европейское государство, что бы о нас ни говорили, и мы воспитаны именно в этом формате. Более того, сейчас те же события на Украине показывают, что вообще-то с точки зрения цивилизованности и российские войска, и российские граждане, скажем так, поцивилизованнее многих.
В большей степени знают про Женевские конвенции, да, чем оппоненты.
Ну, это же уровень...
сострадания, эмпатии.
Конечно, конечно. И поэтому невозможно. Здесь я бы шел от обратного, не запрещал, а наоборот разговаривал с людьми, понимая, что им нужно говорить. О чем им нужно? Ведь вот этот казус Мединского, он, собственно, в этом и заключается, в том, что он, понимая, что надо о чем-то рассказать, был не готов ни о чем рассказать. Поэтому он вышел и пересказал некие вещи, которые касались украинской стороны, практически ничего не сообщив о нашей позиции.
Кстати, да, это было странно.
Конечно, это было странно, это было, давайте себе представим, Мединский не новичок в политике, да, и не первый день, чтобы там о нем не говорили, как бы сейчас иронично не отзывались, это достаточно серьезный российский чиновник. И вот он понимает, что сказать ему нечего или там невозможно что-то произнести, он еще не знает, о чем можно сказать, у него не было нужных консультаций, но говорить что-то надо. И вот он произносит что-то, совершенно не ожидая, какой эффект это произведет. А вот это вот отсутствие содержания, и это и есть главная проблема не только Мединского, но это главная проблема в том числе и российской пропаганды, потому что мы зачастую забываем, что коммуникация с собственным населением или там, с населением иных государств, чем занимается Россотрудничество, например, это не только каналы коммуникации. То есть недостаточно вот в вашем случае взять частоту, да,
да.
И надо понимать, что ты будешь говорить на этой частоте, и для кого ты будешь говорить, и так далее. Замерять какую-то обратную связь, вот как вы читаете, угу. То, о чем говорят, пишут читатели, да. Слушатели, прошу прощения. Поэтому власть иногда забывает и думает, что у них в руках не средства для обоюдной связи, для взаимной, а некий мегафон, в который можно что-то покричать и на этом и успокоиться. Да? Но, к сожалению, современная пропаганда — это не мегафон, а это скорее диалог или полилог даже.
Угу. А активность пресловутой пятой колонны в России, как оцениваете? Есть она, нет ее?
Конечно, есть, конечно.
И спящая, активная?
Очень активная, и мы вообще удивлены, ведь пятая, шестая, там Дугин про седьмую говорит колонна, сейчас их начали, да, классифицировать разным образом.
Надо посчитать, интересно.
У каждого политолога своя какая-то есть методология подсчета, но мы, если говорить классически, да, тех, кто живет, работает внутри страны, в нашей терминологии сейчас официальный почти, это национал-предатель, так называемый. Угу. Обратите внимание, что происходит с творческой интеллигенцией. Писатели, артисты, режиссеры, те, кто...
Ученые.
Ведь это происходит не потому, что им не о чем говорить, да, а потому что все они так или иначе, как и представители вот этого пресловутого олигархата, рассматривали жизнь в России как что-то временное. Мы здесь живем, зарабатываем, но потом-то мы будем жить там.
Вот или есть, мы приучаем Россию к тому тоже.
Да, трудно сказать, к чему кто приучал. Опять же, я думаю, знаете, и наблюдая по тому, что происходит, большинство из них начнет возвращаться. Если посмотрите, большинство не заявляло, те, кто поумнее, собственно, не заявляли, что они навсегда рвут с Россией, не делали каких-то громких заявлений, они очень спокойно ехали, говоря о том, что они посидят в отпуске и вернутся, и они начнут возвращаться.
На воды едут, почки лечат, да?
Да, и все эти люди вылечат свои почки, поправят головы и вернутся сюда для того, чтобы ровно в прежний статус. Они все будут претендовать на свои места в эфирах, на свои должности, зарплаты и на все прочее. И надеяться на то, что вот этот вот маневр останется незамеченным.
Да, здесь же еще есть другой аспект, что люди, которые уезжают отсюда и говорят, что ужас и кошмар, мы там будем, значит, волонтерить и так далее, но что-то мне подсказывает, что они будут делать...
Никто из них здесь не волонтерил.
Здесь нет, здесь они зарабатывали деньги, там они волонтерят, но при этом деньги-то надо где-то зарабатывать, а мы понимаем, что, в общем-то, и украинцы, и русские за границей тоже в массе своей присутствуют, и им тоже нужны артисты на корпоративах. Скорее всего, от корпоратива где-нибудь в Дубае вряд ли кто-то откажется. И вопрос, что будут эти люди из принципа не работать и не получать свои, там, не знаю, 20 тысяч евро за выступление, или будут?
Смотрите, помните, как про в свое время про «Эхо Москвы» кто-то из «Газпрома» выразился, когда задали вопрос, ну как же так, да, на «Газпромовские» деньги содержится
оппозиционная
радиостанция, да. Было отвечено, что это в первую очередь витрина для Запада, чтобы показать, что у нас есть тоже демократия, есть оппозиция, и никому рот мы не затыкаем. Вот в России было выстроено в рамках концепции «мы столь же демократичны, как и вы», да, было выстроено большое количество таких симулякров, таких витрин. Это не только это «Эхо Москвы», но это, например, закон о местном самоуправлении, с которым который сейчас претерпевает изменения. И еще некоторое количество вот таких вот демонстративных вещей для Запада. Да. Посмотрите, у нас соблюдаются некие нормы, мы демократичны, мы и так далее, ну, все, о чем я сказал.
Так.
Так вот сейчас Запад переформатировал отношения, обратите внимание, не Россия, а Запад переформатировал эти отношения, и необходимость содержать такого рода витрины и выставлять их
исчезла,
конечно. Поэтому большое количество людей работало в этих витринах, то есть они были работниками, те, кто ставил манекены, натирал окна, произносил некие там зазывные речи, это была целая индустрия такого изображения для Запада. Это, не знаю, как это сейчас правильно назвать, давайте назовем ее презентационная индустрия, да, когда мы презентовали наши некие демократические достижения для внешнего вот, наблюдения.
Угу.
Огромное количество людей в этом было задействовано. Сейчас, понятно, они теряют работу, потому что концепция изменилась. Чем заниматься? Если мы не показываем Западу, что мы демократичны, либеральны и вот так критично настроены к своему правительству...
Они говорят, они в чучхе превращаются.
Ну, превращаются, знаете, и много государств, которые я еще раз, вот рискуя навлечь на себя критику, скажу, что и Штаты превратились давно в в страну, которая хочет слышать только одно мнение. Угу. И мы видели, как вот на недавних выборах у них это все происходило. Может быть, можно спорить о том, используют ли они более изящные методы для того, чтобы воздействовать, да, там, культуру отмены, я имею в виду,
да,
и
да,
еще
да,
и иные, скорее, психологические инструменты. У нас все в этом плане более прямолинейно, но и, наверное, более честно, я бы сказал.
Угу. А Виталий спрашивает, вы, кстати, в своем телеграм-канале тоже писали кейс Анны Нетребко. Как это воспринимать? Сначала отменили, потом интервью Рейтеру, а потом снова восстановили.
Ну, Нетребко спасает себя как может. Я еще раз говорю, сегодня нашел интересный сайт под названием «Путин Тим». Помните, на выборах он
да, был. Конечно.
Конечно, огромное количество людей, которые в свое время участвовали. Ну, я предложил бы людям, ответственным за пропаганду, обратить на них внимание и призывать. Это люди, которые искренне, судя по всему, поддерживали президента, и чего бы к ним не обратиться сейчас в тяжелый для страны момент, и когда они действительно нужны, когда их слово поддержки. Там много известных людей, зайдите, это открытый сайт, к сожалению, не обновляется уже год почти, но...
Тоже о чем-то говорит, да.
О чем говорит, слушайте, ну мы как-то можем иронизировать, это говорит только о том, что предвыборный проект и те...
И все, да.
Те, кто политтехнологи вели его, просто на него, скажем...
Ну что, бюджеты освоены, будешь, что делать-то еще? Ну, правда.
Да, бюджеты освоены, бюджета больше нет.
Больше... Сказал,
да. Поэтому сайт поддерживать не надо. Но люди-то, понимаете, остались. Там и Овечкин есть, например, и много других спортсменов,
артистов. Я думаю, сейчас кто-то из них и слышит, сейчас забеспокоились. Вдруг им получат звонок, и надо будет что-то говорить, понимаете?
Да, да, конечно. Простите, дорогие друзья, если кого-то подставил.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А вот Сергей Алексеевич к нам уже полчаса пытается дозвонить. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вы добрый наушник. День.
Да.
А вот скажите, относительно осуществляемой специальной военной операции, какие, на ваш взгляд, цели информационной войны враги России решили по отношению к нашей армии и по отношению к моральному состоянию нашего общества?
Спасибо.
Хороший вопрос. По отношению к нашей армии они никаких не решили, потому что наше мудрое командование совершенно верно лишило наших бойцов средств связи и разного рода возможностей читать вражеские голоса. Да, наверное, нашим бойцам незачем читать телеграм-каналы и...
Вот, у них другая задача,
Да, да, у них задачи другие. А то, поэтому пропаганда направлена... Ну, а то, что доходит, например, до... Мы, конечно, видим, до ополченцев Донбасса, вот все эти видео с пытками российских военнослужащих, совершенно какие-то беспредельные вещи, того, как издеваются над гражданскими и, в общем, остальными людьми, которые попали в зависимое положение от вооруженных сил Украины, конечно, это ничего, кроме отвращения и гнева, не вызывает. Понятно, да? А то, что касается гражданских лиц, украинская пропаганда активно работает в соцсетях, пытаясь прокачивать свои установки. Если вы посмотрите, тоже открытые данные, работают они вполне технологично, когда из единого центра распространяются, например, логики, лозунги, вплоть до конкретных постов. И всем участникам вот этих сеток предлагается их разгонять именно в таких формулировках.
Да.
Но вопрос был другой. Вопрос был, чего им удалось достичь.
Прям 10 секунд.
Вот пока не знаю, чего удалось достичь. Я пока вижу только обратный эффект, когда большинство граждан России сплачивается вокруг той задачи, которую решает правительство и президент.
Сергей Старовойтов был с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб Регион». Сергей Викторович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее новости, потом снова я с вами.